Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, «Беседы о вечном» продолжают программу эфира православной радиостанции Екатеринбургской митрополии. У нашего микрофона руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель Свято-Георгиевского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы продолжаем нашу беседу по разбору книги притчей Соломоновых и обращаемся сегодня к 20 главе, 18 стих. «Предприятия получают твердость через совещание, и по совещании веди войну. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся». Давайте начнем вот с этих стихов.
Ну, здесь действительно сказано о такой простой и надежной мудрости, которая у нас в нашем русском сознании всегда выражалась следующим, что одна голова хорошо, а две головы лучше. И действительно, совещание дружеское, совет дружеский, это является инструментом для ведения любого дела. И князьям, вот, по-моему, поучение Владимира Мономаха, одно из таких ключевых моментов, когда он советует своим сыновьям не предпринимать ничего до совещания дружеского. И вот эта дружба, братство, это вот так близко к нашему русскому духу, нашей русской традиции, советоваться, общаться, это то, чем вообще жила всегда наша Русь. Отсюда рождается и понимание такой круговой поруки друг за друга, что человек идет на какое-то предприятие и понимает, что он не один перед этим. Вот это осознание того, что ты не один отвечаешь, а еще есть те братья и сестры, которые тебя любят и в любой момент готовы тебя поддержать, на самом деле ничего ценнее этого нет. Самое тяжелое в этой жизни это нести ответственность. И во много раз тяжелее, когда ты несешь ответственность в одиночку. И поэтому уметь вот ее делегировать, передавать, распространять, вот даже для любого начальника, в чем его искусство, главное искусство должно быть, это уметь делегировать ответственность тому, кто сможет ее понести. И если человек умеет это делать, то он будет хороший начальник. Если он не умеет делегировать ответственность, он рано или поздно прогорит. Он всего человек не может учесть, не может всего он в этом мире просчитать и рассчитать. Везде соломку не подстелишь. И вот такой способ надежно защититься от различного рода краха – это совещание. Совещание дружеское с теми людьми, которые являются твоими единомышленниками. Поэтому здесь сказано, предприятие получает твердость. Твердость такое, основание, то, что непоколебимо, неподвижно, твердо стоит, безопасность обязательно присутствует. Вот такой интересный момент про совещание. И сам Господь в притче сказал, кто строит башню, не рассчитав, кто идет на войну, не осознав свои силы. Конечно, вот здесь, в данном случае, совещание является очень важным инструментом для нашей жизни. Вот. И, ну, здесь вот интересный момент, что кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Вот тут же сказано, с одной стороны, совещание, твердость принимает, но надо понимать, что совещаться нужно не совсем и не с каждым, что может тебя кто-то сильно подвести, если это действительно является чем-то таким важным, опасным, вот как ведение войны. Поэтому здесь сказано, что доверяй, но проверяй.
Здесь сказано о предателе, да?
И о предателе может быть, да. Предатель может быть, который может тебя очень хорошо в этой жизни подставить.
Отец Александр, и кто хорошо раскрывает рот, с тем не сообщайся.
Да,
что значит?
Тоже...
Интересно, да?
Да. Ну, кто очень много говорит, вот, лучше с тем не сообщаться, не советоваться.
Скорее всего, это человек неискренний и фальшивый, да?
Да, он много говорит, по любому поводу у него есть мнение и так далее. И поэтому слово его будет расходиться с делом обязательно. А нужно искать того, у кого слово с делом не расходится. А такие люди, как правило, много не говорят, потому что придется много делать. Такой интересный момент, да. 20 стих, да? «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». Ну, это мы знаем уже из заповеди, из 10 заповедей. 5 заповедь, она говорит о том, что почитать отца и мать, в данном случае это заповедь с благословением. Наверное, такая заповедь одна из немногих, которая, в которой конкретно сказано, что тебе будет хорошо уже здесь на земле. Не где-то даже, а на земле. Кто умеет почитать отца и мать на земле, тому будет хорошо в этой жизни. Кто не умеет почитать отца и мать, того вот светильник погаснет среди глубокой тьмы. То есть именно когда очень нужно, чтобы он горел, в этот момент его подведет светильник, и здесь в данном случае подвести хоть что может. То есть, когда тебе особо нужна поддержка, и именно в этот момент у тебя будет, это будет проблема. Не тогда, когда светло, не тогда, когда ты в силе находишься, там, в фаворе, в зените своего, своей славы, а вот когда у тебя наступают какие-то скорби, именно в этот момент с тобой произойдет, может произойти самое страшное. Поэтому вот злословие отца и мать разрушает основание жизни. И у тебя нет фундамента, на котором тебе стоять. Наследство, ну, следующее, да, это следующий стих. Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. Не говори: «Я отплачу за зло». Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Вот интересный момент тоже. Про наследство понятно, что если человек, расталкивая всех локтями, захватывает, он сам себя в итоге разрушает. Ну, если взять нашу историю, мы знаем это на примере святополка Окаянного, который пытался захватить наследство, власть, пошел против князя Бориса, князя Глеба, молодых христиан, князей, боголюбивых, захватил, но потом мы знаем, как все, как и чем он закончил свою жизнь. Вот в жизни бывает все наоборот, когда человек применяет силу и хочет вот взять это во что бы то ни стало. И 22 стих очень интересен. «Не говори: я отплачу за зло. Предоставь Господу, и Он сохранит тебя». Вот в нашей самонадеянной гордости мы часто вот хотим быть такими безукоризненными, хотим, чтобы, если мы что-то там испортили, там нарушили, хотим никому не быть должными, вот так, наверное. А человек по своей природе, вот он нарушает какие-то вещи. Не бывает безукоризненных людей, как здесь только что читала, это выше было сказано. «Кто может сказать: я очистил сердце мое, и я чист от греха моего?» 9 стих. Выше мы разбирали в прошлый раз. Действительно, такого человека не найти. Нет человека, который жил бы и не согрешил. И поэтому продолжение этого, когда человек говорит, что я за все смогу сам рассчитаться, это самонадеянно и неосторожно. Не говори так: я отплачу за зло. Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. То есть вот не то, что уходи от того, чтобы оплатить за зло, а представь это дело на суд Божий. И Господь сам распорядится, как тебе отплатить. На самом деле лучшая плата за все – это смирение. Если мы научимся через смирение расплачиваться, ну вот это, наверное, самый такой разумный выход из положения. Потому что когда мы что-то нарушаем, и происходит какая-то вот у нас в жизни там скорбь, проблема, трагедия, падение – И у человека два выхода. Вот. Действительно, взять все заплатить, найти всех пострадавших, компенсировать всем. Но иногда компенсировать невозможно. Бывают такие случаи, когда дело связано с жизнью и со смертью. Как быть в этом случае? Вот мы многие сейчас, у нас соотечественники, многие ездят за рулем. Каждый день это всегда определенный риск. Определенный риск, когда с человеком может случиться все, что угодно. И здесь, конечно, живем по милости Божьей. По милости Божьей ездим, по милости Божьей существуем. И вот произошло какая-то трагедия. Что делать? Жить-то надо продолжать дальше. И невозможно никак расплатиться, уже бывает. И вот в этом случае всегда лучший выход из положения – это смирение перед Господом. Смирение помогает человеку так создать ситуацию, что в ней Господь все станет исправлять, если мы сможем предоставить Ему действовать. Мерзость перед Господом – не одинаковые гири, и неверные весы – не добро. Ну вот это уже много раз мы повторяли это, и выше она в этой же главе была. Поэтому понятно, что обман в своей профессиональной деятельности является одним из самых страшных явлений, которое называется лихоимство. От Господа направляются шаги человека, человеку же как узнать путь свой? Сеть для человека поспешно давать обет и после обета обдумывать. Мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо. Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Ну вот здесь задается вопрос, и после вопроса такие вот интересные ответы на него даются. Можно вот даже до конца дочитать этой главы. 28 стих. «Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Слава юношей – сила их, а украшений стариков – седина». Раны от побоев – врачевство против зла, и удары, проникающие во внутренности чрева. Вот такое интересное как бы завершение. Как человеку узнать свой путь? И вот здесь несколько таких основных ответов. Это не давай поспешно обет, то есть, в принципе, не давай никакую клятву поспешно, никакие обещания. То есть, в целом, по жизни человек, прежде чем что-то пообещать, прежде чем сказать свое слово, сказать «да», нужно крепко обдумать. Вот первое, как узнать свой путь? Не обещать. Первое, что нужно, не обещать необдуманно, не попадать в эту сеть. Первое, чему человек должен научиться. Вспомним, с чего мы начали, это добродетель рассудительности, умение отличать добро от зла. Вот одно из таких самых страшных зол для человека – это попасть в сеть какую-то, Второй момент, в котором здесь отвечает премудрый Соломон, это обращение к царю. То есть царь, есть начальник в нашей жизни. Наша жизнь устроена так или иначе иерархически. И мы должны понимать, что вот нечестие – это не что-то такое абстрактное. Это не что-то такое вот внутреннее даже, а это конкретные наши поступки, которые гневают тех людей, которые так или иначе имеют над нами какую-то власть, имеют какое-то влияние. И уметь их не раздражать, особенно в древности, это было очень важным. Но здесь нужно, конечно, понимать про наши отношения семейные, что отец, как такой вот царь в семье, который руководит, управляет, который ведет корабль, вот его нужно научиться с детства не раздражать, помогать, поддерживать. Это второй такой совет. Вот. Третий совет, следующий стих, это человеку важно познавать себя. Светильник Господень – дух человека. То есть внутри нас, внутри нашего сердца, в глубине нашего сердца очень много что сокрыто. Сокрыта совесть, сокрыто сознание, сокрыты большие-большие возможности. И человеку важно познавать себя, всю свою жизнь познавать. Вот. Но при этом, обращаясь к следующему стиху, нужно понимать, что есть милость и истина. Милость, которая, вот сказано, охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Вот в нормальной жизни, в нормальной ситуации общество должно быть устроено на милости и на истине. И вот нам необходимо ее искать и ее придерживаться. Везде, во всех своих поступках, искать милость и истину. Ну и завершаем эту главу таким моментом, 29 стих. «Слава юношей, сила их, а украшение стариков седина». Действительно, есть возраст. В каждом возрасте есть свои проблемы. В детстве, в подростковом возрасте, в юношестве, в зрелом возрасте, и, наконец, в старости есть свои проблемы и свои такие положительные черты, свои преимущества. Вот в юности это сила. Очень много что мы можем в юности сделать. И если мы сможем эту силу правильно направить, то вся жизнь будет идти вот в нужном направлении. А в старости инерция очень сильная у стариков. И поэтому как ты в юности себя направил, так в старости и будешь жить. Вот. Поэтому нужно понимать в пути своем, в каком мы находимся в духовном возрасте. Ну и завершение этой, вот этой главы, последний стих, «Раны от побоев, врачество против зла». Вот когда с нами случается какая-нибудь болезнь или вот конкретные побои даже, мы должны понимать, что для нас это является врачеством против нашего греха, против зла, которое мы можем сотворить. Если человек никогда не испытывает никаких страданий, если он такой счастливчик, таких людей мало, но бывают они. Нужно понимать, что рано или поздно любой человек проходит через вот эти раны, через таинство смерти, через какие-то трагедии. Они обязательно будут с каждым человеком в этой жизни. Потому что нет человека, который жил бы и не согрешил, и нет человека, который бы не получил вот эти раны и побои. Нужно нам понимать, для чего они нам нужны. И таким образом мы видим, как человеку устроить свой путь. Как человеку устроить свой путь. Еще раз кратко повторим. Поспешно не давать обеты, обдумывать свои слова. Вот. Не раздражать того, кто старше нас. Познавать себя, свою совесть, свои возможности, способности, свои таланты. Потом их направлять через милость и истину на благо наших ближних, на благо нашего общества. Следующее – это использовать вот те преимущества возраста, в котором мы живем. Понимать тоже и осознавать это. Ну и, наконец, последнее, когда с нами приключаются страдания, использовать себе во благо, для смирения, для того, чтобы побеждать и разрушать греховные оковы в своей душе, в своей жизни.
Итак, мы переходим к 21 главе, где царская тема у нас продолжается.
Да, сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его. Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Соблюдение правды и правосудия более угодны Господу, нежели жертвы.
Отец Александр, наверное, сложный вопрос, но вот первый стих, он очень значителен в плане богословия царской власти. В Ветхом Завете мы много таких выражений встречаем, не только у Соломона как царя, да, который пишет, в общем-то, о себе, о своем кресте, но и у пророков. Что из этого следует? Это означает, что по народу дается правитель, то есть Господь попускает такого царя, которого народ достоин. И ведь мы знаем, что были замечательные благочестивые цари, которые сохранили благочестие до старости. Но были такие государи, о которых сказано: «Неправеден, но прав». Как относиться к этому? Ведь есть такие выражения даже у святых отцов, что «кто судит царя, тот рот на самого Бога раскрыл». И я, например, вот придерживаюсь точно такой же точки зрения. Почему? Потому что для человека неверующего, который не верит в промысел, не знает, что продолжается седьмой день творения, да, царская власть, она тоже может показаться вот произволом личности и некоторым глупым стечением слепых исторических обстоятельств. Вся же ветхозаветная история и история нашего христианского предания говорит о том, что даже власть тиранов и власть языческих царей имеет вот эту природу. Они попущены Богом, и, как учит апостол Павел, и их нужно в тех пределах, в которых их власть на земле законна, слушаться.
воздавать честь.
Да.
Да, совершенно верно. Здесь устроение общества так или иначе в руке Господне. И кому, как не нам в России, это понимать и знать, что происходят наши катастрофы, которые происходят и происходили в нашей истории. Вот прямо очевидно видно, что как вот где Господь попускает, а где Господь, наоборот, крепкой рукой выводит нас на какую-то новую, на какой-то новый уровень, каким-то новым таким рубежам. И здесь, конечно, надо учиться видеть промысел Божий. Сердце царя в руке Господа — это значит, что есть промысел Божий. Есть промысел Божий как об отдельном человеке, есть промысел Божий об отдельном народе. И в этом промысле Божьем Господь отдельный народ воспитывает, ведет и так далее. И, наконец, есть промысел Божий обо всем человечестве. И вот увидеть себя в промысле Божьем, это является одной из самых основных и главных. Вот второй стих здесь как раз-таки об этом. «Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца». Вот действительно, Господь промышляет о человеке, делает, чтобы человек шел туда, куда он должен идти, чтобы он шел к спасению. А человеку кажется, что он прав, что он идет туда, куда надо. А на самом деле уже давно заблудился, уже давно отошел от того направления, к которому должен он идти. И поэтому промысел является важным таким моментом. И вот третий стих тоже подчеркивает удивительную такую иерархичность в этике, в нравственности, в нашем поведении, что если мы приносим жертву, какая бы она ни была большая, какая бы она ни была великая и огромная, а тем не менее правда и правосудие гораздо важнее, чем принесение какой бы то ни было жертвы. Соблюдение правды и правосудия более угодны Господу, нежели жертва. И вот в плане религиозном, в наших отношениях с Господом, конечно, для человека очень важно принести жертву. И это одно из самых главных потребностей в общении человека с Богом. Поэтому жертвоприношения распространены были во всей истории человечества, во всех религиях. Это одна из таких базовых, фундаментальных потребностей человеческого духа — принести жертву, жаждать Господа. Но здесь подчеркивается, что более важным, более первым, что нам нужно начать соблюдать, это соблюдать правду и правосудие, это знать закон Божий, понимать его и жить по нему. Пока мы не познали закон Божий, пока мы не научились, мы не можем жить и участвовать в таинствах. Вот это тот же самый момент, который сегодня так вот тяжело решается, когда мы стараемся развивать на приходах и вообще в жизни церкви просветительскую деятельность, чтобы люди научились и понимали, что такое, что есть заповеди Божии, как по ним жить, а человек просто приходит и там хочет креститься, исповедаться, венчаться, причащаться, не понимая и не осознавая всех основ жизни по закону Божьему, по вере Божьей. И поэтому столько неугодного Господу происходит в нашей жизни. Сначала надо научиться соблюдать правду и правосудие, научиться этому и жить этим. Четвертый стих. «Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых грех, помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Приобретение сокровища лживым языком – мимолетное дуновение ищущих смерти». Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Превратен путь человека, развращенного, а кто чист, того действия прямо. Ну и 9 стих завершает эту проблему нечестия и греха. «А лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливую женою в пространном доме».
Да, вот еще один шедевр ветхозаветной мудрости.
Да, лучше жить в углу на кровле. Представьте, жизнь в углу на кровле.
Ну, имеется в виду, наверное, чердак под крышей все-таки,
чердак, да?
Хотя крыши в Палестине были плоскими, и трудно это представить.
Да, то есть не на такой кровле, как вот у нас, не на двускатной или не на четырехскатной крыше, а там вот где-то вот в углу, там можно как-то устроиться, сделать себе какую-нибудь такую лежаночку, вот, тем более климат теплый и так далее. Вот подчеркивается, что лучше вот так, там жить, чем со сварливой женой в пространном доме или в просторном доме. Ну, здесь еще раз в этих всех стихах подчеркивается различие и отличие нечестивых, все, что с ними связано, это и гордость, и надменность, и лживый язык, насилие, превратность пути развращенного, и, наконец, сварливость у жены. Вот это как бы доводится до некоторого такого уже апофеоза, что сварливая жена – это что-то такое, такое явное зло.
Обострение человека, такое, да?
Да, да, явное зло, которое вот человеку дает особую горечь, особое страдание. Хуже в этой жизни нет ничего, чем сварливая жена. Вот об этом здесь сказано. Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его. То есть вот нечестие, оно даже разделяет людей, хотя, казалось бы, у них есть общие интересы. Тоже такой интересный момент, что люди вместе живут, делают какие-то дела, но нечестие их разрушает, разделяет, и в итоге нечестивый сам же себя и подводит, сам же себя и предает. Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым, и когда вразумляется мудрый, то он приобретает знания. И следующее. Праведник наблюдает за домом нечестивого, как повергаются нечестивые в несчастье. Ну, действительно, мы можем очень много на примерах нечестивых учиться, на примере кощунников учиться и становиться мудрыми. Простой мудреет, потому что вот эти наказания людей, которые идут путями зла, они очевидны. И настолько очевидны, что исправляют даже самых простых людей, делают их жизнь такую более прямыми, их пути к Господу делают, наказание нечестивых и кощунников. 13 стих. «Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан». Вот тоже момент, что научиться слышать бедного, не просто слышать, слышать. Вот в Библии это значит воспринимать и давать какой-то ответ. Можно слушать, а можно слышать. Вот слышание от просто слушания отличается тем, что мы в слышании даем ответ, и он выражен в поступках, в каком-то действительно принятии ответственного решения. И в данном случае слышание ухом вопля бедного здесь связано с тем, что мы сможем поучаствовать в жизни бедного и помочь ему, помочь разрешить его проблемы.
Недаром говорят, можно слушать, но не услышать.
Да, да, можно слушать, но не услышать, совершенно верно. Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху сильную ярость. Да, вот надо научиться людей благодарить. И особенно тех людей, которые за что-то нас обижены, научиться разрешать эти конфликтные ситуации. Это вот помогает избежать много зла в нашей жизни. Соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для делающих зло. Тоже важный такой стих. Стремление к правосудию. чтобы правосудие было таким незыблемым, непоколебимым, чтобы в обществе оно соблюдалось правильным образом. Как сегодня много у нас в нашем обществе об этом говорится, воздыханий много, чтобы были суды хорошие.
Чтобы не было взяток, коррупции, круговой поруки, а воз и ныне там.
Да, но в чем здесь суть-то? Что это может быть тогда, когда праведники будут. То есть радость для праведника. То есть чем больше праведников будет, тогда и будет соблюдение правосудия. А когда мало праведников, здесь сказано, страх для делающих зло, им и не нужно правосудие. Потому что поэтому проблема, вот много говорят в обществе у нас, что нужно сделать, чтобы были суды такие хорошие, как называть, независимые суды и так далее. И всякие политические программы, всякие-всякие разные. А оказывается, решается это все очень просто. В обществе должно быть накоплено определенное количество праведников, если можно так вот сказать. Если будет определенное количество праведников, они будут испытывать радость от того, что есть правосудие, и будут его естественным образом создавать такое правосудие. Вот. А когда в обществе много делающих зло, когда коррупция и там, воровство становится нормой, то кому нужно правосудие? Никто его не хочет. Когда все привыкли давать взятки, брать взятки, как бы это стало таким двойной системой оплаты человеческого труда, человеческой работы. Поэтому, конечно, и не хотят его исполнять. Поэтому вот здесь решение задачи очень простое. Это создание такое, воспитание праведников. Научимся воспитывать праведников. Будет у нас правосудие, будут у нас суды неподкупные, независимые, честные и справедливые. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и тук, не разбогатеет. Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного лукавый. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливую и сердитой. Ну вот повторяются одни и те же мысли, повторяются таким вот, да, рефреном в новых таких поэтических переложениях, чтобы молодой человек, воспринимая это все, глубже усвоил вот эти простые истины. Вожделенное сокровище и тук в доме мудрого, а глупый человек расточает их. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Надменный злодей, кощунник имя ему, действует в пылу гордости. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. Жертва нечестивых — мерзость, особенно когда с лукавством приносит ее. Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господа. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Ну вот такой пространный текст, который завершается важным утверждением, важной такой притчей, что мы должны приготовлять все, что в силах сделать, и коня приготовить, и лук, и стрелы, но победа, она всегда от Господа. Как бы человек не старался все учесть, ничего у него не получится, если не будет на то воли Божией. Не получится ни мудрости достигнуть, ни разума, ни найти должного и нужного совета.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Мы разобрали 21 главу книги «Притчи Соломона», и в следующей нашей встрече обратимся к 22 главе. У нашего микрофона в студии был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской метрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандрев. До новых встреч, отец Александр. Поздравляю вас с наступающим праздником новомучеников и исповедников российских, и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.